Глава 11. Гермиона приходит на помощь. Как и предсказывала Гермиона, свободные уроки оказались для шестикурсников не временем блаженного безделья, на что так надеялся Рон, а единственной возможностью худо-бедно справляться с чудовищным объемом работы, которая на них навалилась. Мало того, что по всем предметам каждый день задавали столько, будто на завтра назначены экзамены, так еще и сами уроки стали намного труднее, чем прежде. Гарри не понимал и половины объяснений профессора МакГонагал. И даже Гермионе раз или два пришлось ее переспрашивать. Неожиданно для всех и к огромному неудовольствию Гермионы самым успешным предметом для Гарри стало зельеварение. И все благодаря принцу полукровки. Невербальных заклинаний требовали от них теперь не только на защите от темных искусств, но и на заклинаниях, и на трансфигурации. Гарри часто видел своих однокурсников в гриффиндорской гостиной или за столом в большом зале, посиневшими от натуги, как будто у них что-то застряло в кишках, но он знал, что на самом деле они пытаются колдовать, не произнося заклинания вслух. Немного легче было на занятиях по травологии в теплицах. Они теперь изучали значительно более опасные растения, но, по крайней мере, здесь можно было громко ругаться, если ядовитая тентакула неожиданно вцепится в тебя сзади. Из-за громадного количества домашних заданий и многочасовых изнурительных тренировок по невербальным заклинаниям Гарри, Рон и Гермиона все никак не могли выкроить время, чтобы навестить Хагрида. Он совсем перестал появляться за преподавательским столом в большом зале. Зловещий признак. А когда они изредка сталкивались с ним в коридорах или на открытом воздухе, он загадочным образом ухитрялся не замечать их и не слышать, как они с ним здороваются. «Надо сходить к нему поговорить», — вздохнула Гермиона, глядя на большущее пустое кресло Хагрида за преподавательским столом. Дело было за завтраком в следующую субботу. «У нас сегодня утром отборочное испытание по квиддичу», — сказал Рон. И еще нужно отрабатывать это несчастное заклинание о Гавоменте для Флитвика. И вообще, о чем тут говорить? Как мы ему объясним, что ненавидим его дурацкий предмет? — Мы его не ненавидим, — возмутилась Гермиона. — Говори за себя. Я до сих пор не могу забыть соплохвостов, — сказал Рон мрачно. — Я тебе говорю, мы еще дешево отделались. Послушала бы ты, как он разливается насчет своего безмозглого братца, того и гляди, заставит учить Грохха завязывать шнурки на ботинках. «Мне не нравится, что мы не видимся с Хагридом», — расстроенно сказала Гермиона. «Пойдем к нему после квиддича», — пообещал Гарри. Он тоже скучал без Хагрида, хотя, как и Рон, считал, что без Грохха они прекрасно могут обойтись. Но отборочные могут занять все утро, столько народу записалось. Он немного нервничал перед своим первым выступлением в роли капитана команды. Даже не знаю, с чего это квиддич стал таким популярным. «Да ну тебя, Гарри!» — с неожиданным раздражением ответила Гермиона. «Это не квиддич популярен, а ты! Никогда еще к тебе не было такого интереса. И, честно говоря, ты никогда еще не был настолько привлекательным». Рон поперхнулся большим куском лососины. Гермиона бросила на него высокомерный взгляд и снова повернулась к Гарри. «Теперь все знают, что ты все это время говорил правду, так? Волшебный мир вынужден был признать, что ты оказался прав насчет Волан-де-Морта, что он действительно вернулся и что ты на самом деле дважды сразился с ним за прошедшие 2 года и оба раза сумел спастись. А теперь ты еще и избранный. Ну, разве не понятно, почему все тобой восхищаются?» Гарри вдруг показалось, что в большом зале стало очень жарко, хотя потолок по-прежнему оставался пасмурным и ненастным. «Ко всему прочему, тебе еще пришлось пережить травлю министерства, когда тебя пытались выставить ненормальным вруном. У тебя до сих пор остались отметины после того, как эта мерзкая колдунья заставляла тебя выписывать строчки собственной кровью. Но ты все равно не отступился?» «У меня тоже до сих пор остались отметины после того, как те мозги в меня вцепились в министерстве. Вот, посмотри!» — сказал Рон, закатывая рукава. «Да еще ты за лето вырос чуть ли не на целый фут. Это тоже тебя не портит», — закончила Гермиона, не слушая, что говорит Рон. «Я довольно-таки высокий», — вернул Рон ни к селу, ни к городу. Тут прибыли почтовые совы. Они влетали в окна, разбрызгивая вокруг дождевые капли. Почти всем ученикам теперь доставляли больше писем, чем обычно. Встревоженные родители хотели почаще получать известия от своих детей и, соответственно, сообщать им, что дома все хорошо. Гарри с начала учебного года не получил ни одного письма. Единственный человек, регулярно ему писавший, умер. Гарри надеялся, что Люпин хоть пару раз ему напишет, но пока эти надежды не оправдались. Поэтому он очень удивился, увидев, что среди бурых и серых сов над столами кружит белоснежная букля. Она приземлилась прямо перед Гарри с большим квадратным пакетом. В следующий миг второй, точно такой же пакет шлепнулся на стол перед Роном, придавив собой крошечного, выбившегося из сил сычика. «Ха-ха!» — сказал Гарри, развернув пакет, в котором оказался новенький экземпляр расширенного курса зельеварения, только что от Флориш и Блоттс. «Вот хорошо!» — обрадовалась Гермиона. «Теперь ты сможешь вернуть ту исчерканную книжонку!» «С ума сошла!» — возмутился Гарри. «Я ее не отдам! Слушай, я все продумал!» Он вытащил из сумки старый учебник, коснулся обложки волшебной палочкой и прошептал «Дефиндо». Обложка отвалилась. Гарри проделал ту же операцию с новеньким учебником. Гермиона была потрясена таким вандализмом до глубины души. Затем Гарри поменял обложки, коснулся каждой из книг по очереди и сказал «Репаро». И вот перед ним лежит экземпляр «Принца», замаскированный под новый учебник. А рядом свежий экземпляр от Флориш и Блоттс, похожий на старую зачитанную книгу. «Верну новый учебник. Слизнорту не на что жаловаться. Он 9 галлеонов стоил». Гермиона поджала губы с сердитым и осуждающим видом. Но ее отвлекла третья сова, усевшаяся перед нею на стол со свежим номером ежедневного пророка. Гермиона быстро развернула газету и пробежала взглядом первую страницу. «Есть знакомые покойники?» — спросил Рон, деланно небрежным тоном. Он задавал этот вопрос каждый раз, когда Гермиона раскрывала свою газету. «Нет, но было еще несколько случаев нападения дементоров», — сообщила Гермиона. «И один человек арестован». «Замечательно. А кто?» — спросил Гарри, думая о Беллатрисе Лестрендж. «Стэн Шанпайк», — сказала Гермиона.
«Что?»
— изумился Гарри. «Стэн Шанпайк, кондуктор популярного среди волшебников автобуса «Ночной рыцарь», арестован по подозрению в пособничестве пожирателям смерти. Мистер Шанпайк, 21 года, взят под стражу вчера поздно вечером в результате облавы на его дом в Клэппиме».
«Стэн Шанпайк, пожиратель смерти?»
— пробормотал Гарри, вспоминая прыщавого парнишку, с которым познакомился 3 года назад.
«Чушь какая!»
«Может, на него подействовали заклятием Империус?» — предположил Рон.
«Мало ли».
«Нет, не похоже», — сказала Гермиона, продолжая читать. «Тут сказано, что его арестовали, потому что кто-то слышал, как он в трактире говорил о тайных планах пожирателей смерти». Она растерянно посмотрела на друзей. «Если бы на него действовало заклятие Империус, вряд ли он стал бы болтать об их планах, верно?»
«По-моему, он просто старался придать себе важности», — сказал Рон. «Это не он трепался, что станет министром магии, когда хотел закадрить Вейлу?»
«Ага, он», — сказал Гарри.
«Не понимаю, что эти министерские дурака валяют? Принимать Стэна всерьез?»
«Наверное, им очень хочется создать видимость бурной деятельности», — нахмурилась Гермиона. «Люди в панике. Вы знаете, что двойняшек Патил родители хотят забрать домой? А Элоизу Миджен уже забрали. Вчера вечером за ней явился отец».
«Чего?»
Рон вытаращил глаза.
«Да в Хогвартсе безопаснее, чем дома. У нас тут и мракоборцы, и всякие разные защитные чары. У нас Дамблдор».
«По-моему, он не всегда здесь», — очень тихо сказала Гермиона, покосившись поверх пророка в сторону преподавательского стола. «Вы разве не замечали? На этой неделе его кресло стояло пустым не реже, чем у Хагрида». Гарри и Рон посмотрели на стол преподавателей. В самом деле директорское кресло пустовало. Коли на то пошло, Гарри вообще не видел Дамблдора в школе со времени своего индивидуального урока на прошлой неделе.
«Я думаю, он что-то делает для Ордена», — сказала Гермиона, понизив голос. «То есть все очень серьезно, правда?»
Гарри и Рон не ответили. Но Гарри знал, все они думают об одном и том же. Вчера утром у них был ужасный случай. Ханну Эбботт забрали с урока травологии. Ей сообщили, что ее маму нашли мертвой. Больше они Ханну не видели. Через 5 минут, вылезая из-за гриффиндорского стола, чтобы отправиться на стадион, они прошли совсем близко от Лаванды Браун и Парвати Патил. После слов Гермионы о том, что родители двойняшек хотят забрать их из Хогвартса, Гарри не удивился, увидев, что подружки о чем-то перешептываются с расстроенным видом. Удивило его другое. Когда Рон поравнялся с девочками, Парвати вдруг подтолкнула локтем Лаванду, та оглянулась и широко улыбнулась Рону. Рон мигнул, потом неуверенно улыбнулся в ответ. Он вдруг ни с того ни с сего расправил плечи и выпятил грудь. Гарри поборол искушение расхохотаться. Ведь Рон не стал смеяться над ним, когда Малфой сломал ему нос. Зато Гермиона держалась холодно и отстраненно, пока они шли к стадиону под мелким моросящим дождем, и отправилась на трибуну, не пожелав Рону удачи. Как Гарри и ожидал, испытания заняли почти все утро. Явилась, кажется, половина факультета. От первокурсников, испуганно сжимавших в руках кошмарные школьные метлы-развалюхи, до 7-курсников, возвышавшихся над всеми остальными и жутко крутых с виду. Одного из них, рослого парня с жесткими волосами, Гарри узнал по Хогвартс-экспрессу. «Мы встречались в поезде в купе у старикашки Слизи», — уверенно сказал парень, выйдя из толпы и пожимая руку Гарри. «Кормак Маклаген, вратарь». «В прошлом году ты не пробовался?» — спросил Гарри, мысленно отметив ширину плеч Маклагена, и подумал, что тот, наверное, вполне способен загородить все 3 обруча, даже не двигаясь с места. «Во время отборочных испытаний я лежал в больничном крыле», — сказал Маклаген, слегка рисуясь. «Съел наспор 2 яиц, Докси».
«Ясно», — сказал Гарри. «Ну ладно, подожди здесь, пожалуйста». Он указал на передние ряды трибун, недалеко от того места, где сидела Гермиона.
По лицу Маклагена скользнула тень неудовольствия, и Гарри подумал, уж не ожидает ли Маклаген особого к себе отношения по случаю того, что оба они попали в любимчики к старикашке Слизи. Гарри решил начать с элементарной проверки. Попросил кандидатов разбиться на группы по 10 человек и сделать круг над стадионом. Это было удачное решение. Первая десятка состояла из первокурсников, и тут же стало яснее ясного, что раньше они вообще не летали. Только один мальчик сумел продержаться в воздухе дольше, чем 30 минут, и при этом так удивился, что немедленно врезался в шест, на котором крепился обруч. Вторую группу составили девочки, глупее которых Гарри никого в жизни не видел. Когда он подул в свисток, они даже не пытались взлететь, только покатились со смеху, цепляясь друг за друга. Среди них была и Рамильда Вейн. Когда Гарри велел им уйти с поля, они ничуть не огорчились, расселись на трибунах и принялись дразнить других участников. Третья группа устроила свалку, не пролетев и половину круга. В четвертой группе почти никто не принес с собой метлы. Пятая группа состояла из пуффендуйцев. «Если здесь есть еще кто-нибудь с других факультетов», — заорал Гарри, начиная злиться всерьез, — «уйдите сразу, пожалуйста». Наступила тишина. Потом 2 мелких коктевранцев бегом кинулись с поля, давясь от хохота. Через 2 часа, после множества жалоб и истерик, одной поломанной кометы 260 и нескольких выбитых зубов, Гарри отобрал в команду 3 охотников. Кэти Белл, прекрасно выступившую на пробах, новую участницу по имени Демельза Робинс, которая необыкновенно ловко уворачивалась от бладжеров, и Джинни Уизли. Она летала быстрее всех, да еще и забила 17 голов. Гарри был доволен своим выбором, но успел докричаться до хрипоты, общаясь с обиженными претендентами, после чего ему пришлось точно так же сражаться с отвергнутыми загонщиками. «Решение окончательное! А теперь освободите место для вратарей, не то я вас всех заколдую!» — надрывался он. Ни один из выбранных им загонщиков не мог сравниться с такими блестящими игроками, как Фред и Джордж. Но все-таки Гарри был более-менее доволен. Джимми Пикс, невысокий коренастый 3-й курсник, с такой силой заехал бладжером Гарри по затылку, что там вскочила шишка величиной с куриное яйцо. А Ричи Кут на вид был довольно хлипкий, зато бил метко. Теперь оба сидели на трибунах рядом с Кэти, Джинни и Демельзой и смотрели, как идет отбор последнего игрока в команде. Гарри нарочно оставил вратарей под конец, надеясь, что к этому времени стадион опустеет, и психологическое давление на участников будет поменьше. Но, к сожалению, все отвергнутые игроки остались на трибунах. Да еще целая толпа народу, закончив завтракать, явилась посмотреть пробы, так что зрителей стало даже больше, чем было в начале. Каждого очередного вратаря, подлетающего к обручам, толпа встречала приветственными криками пополам с насмешками. Гарри покосился на Рона. У того и раньше были проблемы с нервами. Гарри надеялся, что после победы в финальном матче прошлого года это пройдет. Но, как видно, не прошло. Рон был нежно-салатового цвета. Никто из первых пяти кандидатов не сумел поймать больше двух мячей. К большому огорчению Гарри Кормак Маклаген взял 4 пенальти из 5, но во время 5-го пенальти он метнулся абсолютно не в ту сторону. Толпа захохотала и заулюлюкала. Маклаген вернулся на землю, скрежеща зубами от ярости. Рон с обморочным видом оседлал свой чистомет 11. «Удачи!» — прокричал чей-то голос с трибуны. Гарри оглянулся, ожидая увидеть Гермиону, но это оказалась Лаванда Браун. Она тут же закрыла лицо руками, и Гарри очень захотелось сделать то же самое, но он решил, что капитан не вправе трусить, и стал смотреть, как Рон проходит пробы. Как выяснилось, Гарри беспокоился зря. Рон взял 1, 2, 3, 4, 5 пенальти подряд. Страшно довольный, с трудом удерживаясь, чтобы не завопить на радостях вместе с толпой зрителей, Гарри повернулся к Маклагену, чтобы сказать ему, мол, к сожалению, Рон его обошел, но тут красное от злости лицо Маклагена возникло прямо у Гарри перед носом. Он попятился. «Сестрица ему подыгрывала», — с угрозой заявил Маклаген. На виске у него пульсировала жилка, совсем как у дяди Вернона. «Она нарочно подала ему легкий мяч». «Ерунда», — холодно ответил Гарри. «Как раз этот мяч он чуть было не пропустил». Маклаген приблизился вплотную к Гарри. Гарри на этот раз не отступил. «Дай мне еще одну попытку». «Нет», — сказал Гарри. «У тебя уже была попытка. Ты взял 4 мяча. Рон взял 5. Рон будет вратарем. Он победил в честной борьбе. Уйди с дороги». На мгновение ему показалось, что Маклаген сейчас его ударит. Но тот ограничился злобной гримасой и затопал прочь, бурча себе под нос какие-то угрозы. Гарри обернулся и увидел перед собой новую команду в полном составе, сияющую улыбками. «Все молодцы!» — просипел он сорванным голосом. — Здорово летали. — Блестяще, Рон! На сей раз это Гермиона примчалась на поле. Гарри видел, как Лаванда, слегка надувшись, уходит со стадиона под руку с Парвати. Рон был невероятно доволен собой и даже казался выше ростом, улыбаясь до ушей другим игрокам и Гермионе. Гарри назначил первую полноценную тренировку на следующий четверг, после чего они с Роном и Гермионой попрощались с остальными и отправились в гости к Хагриду. Дождик, наконец, перестал, бледное солнце пыталось пробиться сквозь тучи. Гарри почувствовал, что страшно проголодался. Он очень надеялся, что у Хагрида найдется чего-нибудь поесть. «Я уже думал, что не поймаю тот последний мяч», — взахлеб рассказывал счастливый Рон. «У Демельза такой хитрый удар, видели? Крученый!» «Да-да, ты сыграл потрясающе», — сказала Гермиона с легкой усмешкой.
«Уж во всяком случае лучше, чем Маклаген», — отозвался Рон с довольным видом. «Видела, как он шарахнулся совсем не туда, куда нужно было, на последнем пенальти. Прям как будто его кто оглаушил заклинанием «Конфундус».
К большому удивлению Гарри, Гермиона вдруг густо покраснела. Рон ничего не заметил, слишком был занят во всех подробностях, смакуя остальные свои взятые мячи. У хижины Хагрида был привязан клювокрыл, громадный серый гиппогриф. Когда друзья подошли ближе, он защелкал острым, как бритва, клювом и повернул к ним огромную голову.
«Ой, мамочки!» — нервно сказала Гермиона. «Все-таки он немножко страшный, правда?»
«Брось, ты же на нем верхом ездила!» — улыбнулся Рон.
Гарри шагнул вперед и низко поклонился гиппогрифу, глядя ему прямо в глаза и не мигая. Через несколько секунд клювокрыл тоже нагнул голову в поклоне.
«Как жизнь?» — тихо спросил у него Гарри, поглаживая перья на голове. «Скучаешь без него? Но ведь у Хагрида тебе неплохо, скажи».
«Эй!»
— послышался громкий голос. Хагрид большими шагами вышел из-за угла. На нем был необъятный фартук в цветочек. В руках он держал мешок картошки. Здоровенный волкодав Клык бежал за ним по пятам. Клык оглушительно залаял и рванулся вперед.
«А ну-ка, отойдите от него! Он вам сейчас пальцы подкусает! А, это вы!»
Клык прыгал вокруг Рона с Гермионой, пытаясь облизать им уши. Мгновение Хагрид стоял и смотрел на них, потом повернулся и ушел к себе в хижину, захлопнув за собой дверь.
«Ну вот», — горестно вздохнула Гермиона.
«Спокойно», — с мрачной решимостью произнес Гарри. Он подошел к двери и громко постучал.
«Хагрид, открой, надо поговорить!»
Ни звука в ответ.
«Если не откроешь, мы разнесем дверь!»
Гарри вытащил из кармана волшебную палочку.
«Гарри!» — ужаснулась Гермиона. «Нельзя же так?»
«Можно!» — ответил Гарри.
«Отойди-ка!»
Но тут, как он и ожидал, дверь снова распахнулась. На пороге, сурово глядя на Гарри сверху вниз, стоял Хагрид. И выглядел он довольно устрашающе, несмотря на фартук в цветочек.
«Я преподаватель!» — загремел он. «Преподаватель, Поттер! Как ты смеешь грозиться, что выломаешь мне дверь?»
«Простите, сэр», — сказал Гарри с нажимом на последнее слово и убрал волшебную палочку за пазуху.
Хагрид остолбенел.
«С каких это пор ты меня сэром называешь?»
«С тех пор, как вы называете меня Поттер».
«Ага, очень остроумно», — проворчал Хагрид. «Обхохочешься. Перехитрил меня и рад, да? Ладно уж, заходите, козявки неблагодарные».
Сердито бурча он посторонился, пропуская их в дом. Гермиона шмыгнула в дверь следом за Гарри, вид у нее был испуганный.
«Ну?»
— буркнул Хагрид, когда Гарри, Рон и Гермиона уселись за громадный деревянный стол. Клык тут же положил морду на колени Гарри и обслюнявил ему мантию.
«Чего пришли? Жалеете меня? Думаете, мне тут одиноко? Или что?»
«Нет», — быстро ответил Гарри. «Просто хотели повидаться». «Мы соскучились», — сказала Гермиона дрожащим голосом.
«Соскучились? Вон оно что!»
— хмыкнул Хагрид.
«Ага, как же!»
Он принялся возиться у очага. Пристроил на огне громадный медный чайник, не переставая ворчать себе под нос. Наконец он с грохотом поставил на стол три кружки вместимостью с ведро, до краев налитый чаем цвета красного дерева, и тарелку с печеньем. Гарри так проголодался, что не устрашился даже хагридовой стрепни и сразу взял себе печеньице.
«Хагрид!»
— нерешительно начала Гермиона, когда лесничий тоже сел за стол и так яростно принялся чистить картошку, словно каждый клубень нанес ему личную обиду.
«Мы правда хотели продолжать занятия по уходу за магическими существами?»
Хагрид громко шмыгнул носом. Гарри показалось, что часть соплей попала на картошку, и он в душе порадовался, что они не останутся на обед.
«Правда», — настаивала Гермиона. «Просто мы никак не могли втиснуть эти уроки в свое расписание».
«Ага, как же!»
— снова хмыкнул Хагрид. Послышался странный хлюпающий звук. Друзья в тревоге оглянулись. Гермиона тоненько взвизгнула. Рон вскочил с места и перебежал на другую сторону стола, подальше от угла, где стоял большой бочонок. Они его сперва не заметили. В бочонке копошились какие-то червяки по футу длиной, белые и скользкие.
«Что это, Хагрид?»
— спросил Гарри, стараясь, чтобы в его голосе прозвучал интерес, а не омерзение. Но печенье все-таки отложил.
«А просто гигантские личинки».
«И кто из них вырастет?» — спросил Рон со страхом.
— Никто из них не вырастет, — проворчал Хагрид. — Я их скормлю Арагогу.
Он вдруг разрыдался.
— Хагрид!
Гермиона бросилась к нему, обежав вокруг стола, чтобы не приближаться к бочонку с личинками. Она обняла вздрагивающие плечи Хагрида.
— Что случилось?
— Он... он... —
всхлипывал Хагрид. Слезы ручьями текли из его черных, как жуки, глаз. Он вытер лицо фартуком.
— Он... Рагог... Кажись, он помирает. Все лето хворал. И никак не пойдет на поправку. Прям не знаю, что со мной будет, если он... Мы с ним так долго были вместе.
Гермиона погладила Хагрида по плечу, явно не зная, что сказать. Гарри ее прекрасно понимал. Ему случалось видеть, как Хагрид приносит злобному маленькому дракончику плюшевого мишку, как он воркует над гигантскими скорпионами с жалом и присоской, как он пытается вразумить своего сводного брата, свирепого великана. Но непонятнее всего была эта его привязанность. Гигантский говорящий паук Арагог, который обитал в самой глубине запретного леса и от которого Гарри и Рон едва унесли ноги 4 года назад.
«Мы можем чем-то помочь?»
— спросила Гермиона, как будто не замечая, что Рон строит отчаянные гримасы и судорожно мотает головой.
«Навряд ли, Гермиона!»
— захлебнулся Хагрид в напрасной попытке унять поток слез.
«Ты понимаешь, родичи его, детишки Арагоговы, они стали какие-то странные с тех пор, как он захворал, беспокойные какие-то».
«Да, мы тоже с этим сталкивались»,
— еле слышно прошептал Рон.
«Сдается мне, сейчас никому, кроме меня, не стоит подходить близко к их колонии», —
закончил Хагрид и громко высморкался в фартук.
«Но все равно спасибо, что предложил Гермиона. Это так много для меня значит».
После этого атмосфера заметно разрядилась. Хотя ни Гарри, ни Рон не проявляли горячего желания кормить громадного смертоносного паука гигантскими личинками, но Хагрид, видимо, додумал это за них и, наконец-то, снова стал самим собой.
«Я ж так и знал, что вам не впихнуть меня в свое расписание», —
проворчал он, наливая им еще чаю.
«Даже если бы вам всем выдали маховики времени».
«Теперь это невозможно», — сказала Гермиона. «Мы их все разбили, когда были летом в министерстве. Об этом писали в ежедневном пророке».
«А, ну вот», — сказал Хагрид. «Никак вам было этого не успеть. Вы уж меня простите. Понимаете, просто я малость расстроился из-за Арагога. Ну, и подумал, может, профессор Грабли-Дёрг вас лучше учила».
Тут все трое принялись категорически, хотя и не совсем искренне, уверять Хагрида, что заменявший его несколько раз профессор Грабли-Дёрг преподает просто ужасно. В итоге Хагрид совсем повеселел. И, когда стемнело, бодро помахал им на прощание. «Умираю с голоду», — сказал Гарри, как только дверь за ними закрылась, и все трое почти бегом заспешили к замку по безлюдным темным лужайкам. Он оставил попытки разгрызть печенье, когда услышал, как у него зловеще хрустнул один из коренных зубов. «А мне еще у снега сегодня отсиживать. Пообедать толком не успею». В вестибюле они увидели Кормака Маклагена, который пытался войти в большой зал. Вошел он только со второй попытки. В первый раз с разбегу налетел на притолоку. Рон злорадно расхохотался и в развалочку двинулся следом за ним. Но Гарри поймал Гермиону за локоть и потянул назад.
— Что тебе?
— ощетинилась Гермиона.
— По-моему, — тихо сказал Гарри, — Маклагена явно кто-то оглушил заклинанием «Конфундус», а он стоял прямо против того места, где сидела ты.
Гермиона залилась краской.
— Ну и ладно, я это сделала, — прошептала она. — А ты бы слышал, что он говорил про Рона и Джинни? И вообще, у него мерзкий характер. Видел, как он реагировал, когда его не приняли? Тебе не нужен в команде такой скандалист.
— Наверное, не нужен, — сказал Гарри. — Но ведь это нечестно, Гермиона. Ты же ведь все-таки староста.
— Да ну тебя!
— огрызнулась она, увидев довольную улыбку на лице Гарри.
«Что вы там копаетесь?»
В дверях большого зала показался Рон и подозрительно посмотрел на них.
«Ничего»,
— в один голос ответили Гарри и Гермиона и тоже побежали в большой зал. От запаха ростбифа у Гарри даже живот подвело. Но не успели они сделать трех шагов к столу гриффиндорцев, как дорогу им загородил профессор Слизнорт.
«Гарри, Гарри, вас-то я ищу»,
— добродушно прогудел он, подкручивая кончики своих моржовых усов и выпятив толстый живот.
«Надеялся перехватить вас до обеда. Не хотите ли вместо этого прийти ко мне на ужин? Собирается небольшая компания, так, несколько восходящих звезд. Будет Маклаген, Забини, очаровательная Мелинда Боббин. Не знаю, знаком ли вы с ней. Ее семья владеет обширной сетью аптек. И, конечно, я очень надеюсь, что мисс Грейнджер тоже окажет мне честь своим присутствием», — закончил Слизнорт свою речь, слегка поклонившись Гермионе.
Можно было подумать, что Рона здесь вообще нет. Слизнорт ни разу не взглянул на него.
«Я не смогу прийти, профессор», — сразу же ответил Гарри. «Профессор Снег оставила меня после уроков. Мне надо к нему».
«Ах, батюшки мои!»
— воскликнул Слизнорт. Лицо его смешно вытянулось.
«Подумать только, Гарри, я так на вас рассчитывал. Ну что ж, я поговорю с Северусом, объясню ему ситуацию. Конечно, он согласится перенести наказание на другое время. Да-да, до встречи с вами обоими».
Он заспешил прочь из зала. «Не выйдет у него уговорить Снега», — сказал Гарри, когда Слизнорт уже не мог его услышать. «Один раз Снег согласился отложить наказание по просьбе Дамблдора, но ни для кого другого он этого не сделает».
«Ах, так жалко, что ты не можешь пойти. Мне совсем не хочется тащиться туда одной»,
— озабоченно проговорила Гермиона. Гарри понял, что ее пугает мысль о Маклагене.
«Вряд ли ты там будешь одна. Джинни тоже, небось, пригласили», — буркнул Рон, которому, похоже, совсем не понравилось пренебрежительное обращение Слизнорта.
После обеда они отправились к себе в башню Гриффиндора. В гостиной толпился народ, почти все уже успели пообедать, но Гарри, Рон и Гермиона все-таки нашли себе свободный стол и сели. Рон, пребывавший в дурном настроении после встречи со Слизнортом, скрестил руки на груди и вперил взор в потолок. Гермиона потянула к себе свежий номер ежедневного пророка, забытый кем-то на кресле.
«Что-нибудь новенькое?» — спросил Гарри.
«Да не особенно».
Гермиона раскрыла газету и начала проглядывать внутренние страницы.
«Ой, смотри, Рон, тут про твоего папу. И с ним все в порядке»,
— торопливо прибавила она, поскольку Рон в страхе оглянулся.
«Здесь просто сказано, что он побывал в доме Малфоев. Насколько стало известно, вторичный обыск в резиденции Пожирателя Смерти не принес ощутимых результатов. Артур Уизли из сектора выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов утверждает, что поводом к обыску стала информация, поступившая от частного лица».
«Ага, в смысле от меня?» — сказал Гарри. «Когда мы были на вокзале Кингс-Кросс, я ему рассказал про Малфоя, про то, что он хотел заставить Горбина починить какую-то штуковину.
Ну, раз дома у них ничего такого нет, значит, он, наверное, привез это дело с собой в Хогвартс». «Как же он смог бы это сделать, Гарри?» — удивленно спросила Гермиона, отложив газету. «Нас всех обыскивали на входе, помнишь?»
«Обыскивали?» — растерялся Гарри.
«Меня нет». «Ах, да, конечно, я забыла, ты же опоздал. Так вот, при входе в вестибюль Филч проверял нас детектором лжи. Он тут же нашел бы любой темный предмет. Я точно знаю, что у Крэба конфисковали засушенную голову. Видишь, Малфой не смог бы пронести в замок никакой опасный артефакт».
На это как будто нечего было ответить. Некоторое время Гарри смотрел, как Джинни Уизли играет со своим пушистиком Арнольдом. Наконец он придумал, как обойти возражение Гермионы.
«Значит, кто-то прислал ему эту штуку с совой», — сказал Гарри. «Мама или еще кто-нибудь».
«Сов тоже проверяют», — сказала Гермиона. «Филч предупредил нас об этом, когда тыкал своими детекторами всюду, куда только можно». На этот раз Гарри окончательно стал в тупик. Похоже, Малфой действительно никак не мог протащить в школу темный или просто опасный артефакт. Гарри с надеждой посмотрел на Рона, который сидел, скрестив руки на груди и неотрывно глядя на Лаванду Браун. «А ты как думаешь, мог Малфой каким-то образом обмануть?» «Да ну, Гарри, отстань!» Рон поморщился. «Слушай, я не виноват, что Слизнард пригласил нас с Гермионой на свою дурацкую вечеринку. Ты же сам знаешь, нам совсем не хочется туда идти», — вскипел Гарри. «Ну, поскольку меня не приглашали ни на какие вечеринки», — сказал Рон, поднимаясь, — «я, пожалуй, пойду спать». Громко топая, он скрылся за дверью, ведущей к спальням мальчиков, оставив Гарри и Гермиону смотреть ему вслед. «Гарри!» — окликнула новая охотница Демельза Робинс, внезапно появляясь у него за плечом. «Мне велели тебе передать?» «Кто велел? Профессор Слизнорд?» — спросил Гарри с надеждой, оборачиваясь к ней. «Нет, профессор Снег», — ответила Демельза, и Гарри снова упал духом. «Он говорит, чтобы ты пришел к нему в кабинет сегодня в 8:30, вне зависимости от того, насколько вечеринок тебя приглашают. И еще он велел сказать, что ты должен будешь перебирать флоббер-червей, отделять протухших от хороших для уроков зельеварения. И это... чтобы ты не приносил с собой защитные перчатки».
«Все ясно», — мрачно сказал Гарри. «Спасибо тебе большое, Демельза».